Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем результаты состоявшихся в Абхазии президентских выборов. Впервые кандидат от оппозиции победил с четвертой попытки. Три раза не мог, но четвертый победил. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Леонид Верихов. Леонид, здравствуйте. Журналист-международник. Много лет занимался вопросами Кавказа в том числе. Загорел, как будто бы из Абхазии. Да. Ну, на самом деле нет, но очень похоже. И с нами на связи, я представляю вам других гостей. С нами на связи Инал Хашик Сухуми. Здравствуйте, Инал. Главный редактор газеты «Чегемская правда». Инал слышит нас сейчас? Налаживаем связь с Сухуми. С нами на связи из Грузии журналист и политолог Гела Васадзе. Гела, слышите нас? Здравствуйте. Здравствуйте, Гела. Ну, хорошо, что вот вы нас слышите и видите. Мы вас тоже хорошо видим по скайпу. Мы сразу начнем. Вот, уважаемые коллеги, с чего? Победитель Раул Хаджинба этих выборов известен как пророссийский политик. Вот всегда, вот за ним вечно всю жизнь вот это клеймо пророссийский. Почему? Откуда оно взялось? Я бы хотела, чтобы каждый гость сказал то, как он это видит. Почему он считается всю жизнь пророссийским политиком? Про других кандидатов. Четыре выбора, вот четыре подряд уже избирательная кампания. Про других так не говорят кандидатов. Про Хаджинбу всегда. Как вы считаете, Гела, вот ваша точка зрения на его пророссийскость этого человека?
Ну, вы знаете, начнем с того, что в Абхазии нет не пророссийских политиков.
Вот именно!
Не существует. В силу того, что я понимаю, что очень сложно говорить постоянно так называемые выборы, но если Абхазия является оккупированной территорией, то выборы на оккупированной территории — это оксюмрон. Поэтому давайте договоримся о том, что как минимум, когда я говорю про эти выборы, я подразумеваю так называемые выборы.
Да, да, мы это понимаем.
Ну и второе, и последнее. Почему Хаджинба? Тут нужно хорошо понимать, почему вообще Хаджинба сейчас пришел. Приход сейчас Хаджинба означает только одно. Кремлю необходимо абсолютно управляемое коллаборационистское правительство в Абхазии. Почему коллаборационистское? Понятно. Если территория оккупирована, то любая власть, которая там осуществляется от имени местного населения, является коллаборационистской. То есть тот же Анквап и даже Багаш, они не были абсолютно управляемыми. Не было стопроцентной гарантии у того же Путина, что любую команду они возьмут под козырек и выполнят. Хаджинба именно такой. Именно поэтому, возможно, считается, что Хаджинба является пророссийским политиком. Это раз. И второе, именно в этом заключалась суть русской весны в Абхазии.
Гела, скажите, пожалуйста, почему ему, вот вы знаете, вот для меня это действительно вопрос. Если население Абхазии пророссийски настроено, как, по крайней мере, нам так говорят, и вот вы, наверное, не возражаете. Если Хаджинба ставленник Москвы, как о нем говорят, почему же ему не удавалось победить при таком благоприятном раскладе?
Вы понимаете, в чем дело? Я, опять-таки, в данном случае, я наблюдаю за событиями в Абхазии только со стороны, но я думаю, тут такая вещь. Сама по себе абхазская элита, у нее существует иллюзия, что не Москва использует ее, а они используют Москву для определенных целей своих и для реализации определенных целей. И в нужный момент они могут сказать «да», могут сказать «нет», могут упереться и так далее. Где-то это соотносится с теми людьми, которые сейчас проживают в Абхазии, которые обладают правом голоса. Напомню, что где-то около четверти населения Абхазии, если я не ошибаюсь, четверти, не обладает правом голоса, несмотря на то, что проживает на этой территории. Речь идет о грузинском населении Гальского района. Ну, этих тоже исключим, скажем так. Поэтому вот те, которые голосуют, они всегда считали следующим образом, что да, конечно, Кремль — это очень важно, Кремль — это гарантия безопасности, как они считают, но в то же самое время население Абхазии, те, которые обладают правом голоса, хотели бы иметь правительство, которое выражает их интересы, а не интересы Кремля. То есть полностью не берет под козырек по любому поводу. Хаджинба в данном случае, как раз таки, еще раз повторюсь, он и приведен к власти для того, чтобы любой каприз Кремля был исполнен. Угу. Это очень важно, учитывая переформатирование вообще путинской политики на всем постсоветском пространстве сегодня.
Угу. И вы знаете, я спрошу, Леонид, правильно ли я помню, что в 2004 году вот эта мандариновая история, которая всех возмутила и потрясла, запретили мандарины поставлять из Абхазии на территорию Российской Федерации, потому что ужасно обиделись за то, что не победил прокремлевский вот этот кандидат Хаджинба.
Была.
Это же из-за него.
Конечно. Поплатились-то они. С колоссальным скоплением людей тогда на границе с этими мандаринами.
Поплатились, да. Почему они вот так упорно, посмотрите, вот в цепи в него и тащат, и мстят за то, что такое представляет для них этот Хаджинба.
Я совершенно согласен, и мне трудно не согласиться с мнением такого квалифицированного эксперта, как наш собеседник, что, конечно, сейчас нужно посадить максимально лояльную фигуру, с одной стороны. С другой стороны, абхазская политическая элита все-таки существует, и она представляет из себя достаточно, если не сложную, то во всяком случае конгломерат из нескольких кланов. Не будем забывать, что еще недавно сперва у руля Абхазии, а потом уже, будучи больным, но тем не менее в тени оставаясь, продолжал управлять процессами такой, в общем, сильный политик, как Ардзинба, памятный нам еще по первым съездом народных депутатов. Такая действительно незаурядная фигура, в отличие, видимо, от тех, кто потом пришел ему на смену, в том числе и нынешний кандидат, вполне возможно, тоже человек очень, так сказать, умный и опытный, но, конечно, за ним таких заслуг, как за Ардзинбой, который тогда, так сказать, первоначально и отбивался, что называется, дистанцировался, автономизировался от Грузии. Это все как бы был его проект, и он был его вдохновителем и воплотителем. Сейчас такой фигуры нету в политике. Сейчас абхазской. Сейчас труба пожиже и дым пониже. Вот этим и объясняется приход к власти такого человека после трех или скольких там фальстартов. Да,
да, это очень интересно. У нас с нами на связи Инар Хашык, но я сейчас задам все-таки вопрос уважаемой аудитории. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните. И мы спрашиваем вас так вот гипотетически, с чем вы все... Верите ли вы, что когда-то Абхазия будет признана как государство другими странами, не только России, не только Донецкой Народной Республикой, например, там они друг друга очень любят признать сейчас, и наоборот, кстати сказать, тоже Москва связывает надежды на Ардзинбу, как я читала, что он признает вот эти две республики. Да, это вы меня заговорили с ним. И пожалуйста, звоните нам и говорите все, что вы по этому поводу думаете, каковы ваши прогнозы. Инар, здравствуйте. Хорошо вас слышно сейчас?
Да.
Хорошо слышно, и мы вас слышим. Объясните, пожалуйста, нам свою точку зрения. Почему этот все пророссийские? Почему этот особенно пророссийский? Почему вы считаете его вот так тащат?
Кто кого тащит?
Ну, Москва. Так, вот мы видим такую схему, что Москва его тащит уже 10 лет, мечтает, мстит, и вот, наконец, добила своего. Или это неправильная схема?
Ну, не знаю. Я вот сейчас несколько последних минут слушал оценки со стороны, но они мне показались достаточно, как бы, не очень приближенными к действительности.
Давай,
в реальности Хаджинба, может быть, в 2004 году, да, действительно, Москва делала на него ставку, но вот там вот такой вот, может быть, какой-то бзик был в кремлевской администрации, где вот нужно было обязательно сделать на кого-то ставку. Да, молодой, перспективный, там, везунчик, он тогда был, за короткое время там сделал карьеру, был председателем службы госбезопасности, потом министром обороны, потом премьером. И я не знаю, в чем логика тогда заключалась. В принципе, с таким успехом можно было в 2004 году на любого из кандидатов сделать ставку. Дело в том, что Абхазия очень так или иначе, это Россия, для нее это было так вот окном в мир. Но вот как тогдашние кремлевские политтехнологи решили, что вот надо сделать ставку на Хаджинбу. Ну и проиграли тогда. Но сейчас время изменилось. И я думаю, вот то, что сейчас Хаджинба стал президентом, это в основном как бы заслуга его. Вот казалось, что тогда его в 2004 году после поражения списали, и он уже как бы начал такую свою самостоятельную политическую карьеру, и вот его упорство в основном и дало результат. А то, что сейчас там что-то Кремль как-то на него такую ставку делает, этого как бы абсолютно нет. Да, его может быть там как бы ему симпатизировал, может быть, Сурков. Но там другие кандидаты, другого его основного соперника как бы очень активно там обхаживали российские спецслужбы, то есть помогали. То есть здесь как бы сказать, что вот Кремль делал ставку на Хаджинба, это абсолютно как бы никак не соответствует действительности. В реальности Москва готова принять любого абхазского президента в силу того, что, опять же, слишком очень много связывает там Абхазию с Москвой, когда у тебя бюджет страны на 3/4 формируется за счет российской помощи и так далее, за счет того, что безопасность Абхазии ныне гарантирует Россия. То есть любой априори президент абхазский, он так или иначе вот как бы будет лояльный к Москве. Первый визит там даже не обговаривается, что в иностранное государство он, естественно, совершит там Москву. То есть в этом плане Хаджинба не отличается от других кандидатов, которые там соперников, которые у него были на этих выборах, которые гипотетически имели шанс стать президентом.
Вы хотите сказать, что Москве все равно, что она не участвовала в этих выборах уже на этот раз?
Вы знаете, она после 2004 года, где она получила огромное сопротивление абхазского общества, и абхазскому обществу крайне не нравится, когда вот начинает ему тыкать, кого выбирать, она сделала определенные выводы, и сейчас она в реальности как бы дистанцируется от всякого рода там влияний таких открытых на выборный процесс. Она может помочь, там, если какие-то группы интересов есть в Москве, они могут тихо там помочь какими-нибудь деньгами, могут помочь там политтехнологами и так далее, но других каких-то дальнейших влияний на этот процесс, выборный процесс, они абсолютно практически не оказывают. И нынешние выборы в этом контексте, они явно такие дистанционные были. По крайней мере, в тех же новостях российских очень сложно было увидеть вообще, что в Абхазии происходит. То есть не было никаких даже информационных сообщений о том, что в Абхазии выборы идут и так далее. То есть российские центральные каналы мало освещали вообще события. Это было как бы не очень интересно. Я, в отличие там, от, допустим, 2004 года, где каждый день, то есть это вот как сегодня Украина, так и Абхазия тогда была. Сейчас этого такого нет. Я даже наблюдал сегодня вот эти дни, там центральные каналы практически по минимуму присутствовали там на этих выборах.
Ну, вы знаете,
влияние, да, о котором вот говорят мои коллеги, там, на Хаджинба, как наставление Москвы, ну, это как бы не очень соответствует действительно.
Понятно. Ну, я сейчас спрошу гостей, что они об этом думают, но я должна сказать по поводу телевидения, освещения, что с очень большим пониманием, терпением и так достаточно ласково и доброжелательно российские каналы отнеслись к свержению предыдущего президента. Вот никакой проблемы с ним, в отличие от Майдана, от Януковича, да, не было. Но свергли. Ну, ушел. То есть очень такое спокойное, лояльное отношение. Делайте, что хотите, это ваша республика. Мы не вмешиваемся. И я представляю вам нашего нового гостя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Энвер Кисриев, зав. Сектором Кавказа, Центра цивилизационных и региональных исследований Российской Академии Наук. Еще раз здравствуйте. Очень мы очень приятно, рады вас видеть. Тот же вопрос задаю. Почему? Вот нам, правда, открывают глаза Инал и говорит, что нет, вы не правы, что это поначалу, может быть, он был пророссийским, вот считался, а с годами все они как-то снивелировались для Москвы. Но мы читаем в российской прессе, мы читаем политологические исследования, что все-таки он самый-самый пророссийский. Как вы считаете, вот хорошее борется с лучшим во всей этой истории?
Вообще-то действительно, конечно, Рауль Хаджинба, ну, как бы к российской государственности расположен ближе всего. Он давно, еще с времена Ардзинбы, выдвигался как наиболее, наиболее подходящий преемник Ардзинбы. Он, ну, известно, что он где-то, по-моему, в середине 80-х годов он учился в органах государственной, в высшей школе КГБ. Он силовик, он из силовых органов, он и работал в силовых органах в Абхазии еще до того, как все произошло и с падением Советского Союза, и с последующей войной в Абхазии. И, может быть, именно это мешало ему быть избранным вот во все вот эти последующие годы после смерти Владислава Ардзинбе. Потому что, ну, понимаете, Абхазия в бою отстояла свою независимость, там выросла целая плеяда очень сильных, мужественных людей, героев войны, и они оказывались существенным воздействием на политический процесс в Абхазии. И, конечно, судя по всему, Абхазия хотела быть ближе к России, но в то же время хотела иметь какую-то свободу действий, то есть быть в некотором смысле самостоятельным, суверенным государством, хотя, по-видимому, в наше время это становится все труднее и труднее, даже более могущественным государством оставаться вне вот этих вот могущественных силовых полей. Ну и вот, наконец, что же, можно поздравить Рауля Хаджимбу с тем, что вот он с первого тура, с небольшим, правда, преимуществом, оказался
каким-то
во главе
очень республики. Маленьким, да, да, очень незначительным. 50 с такой копеечкой.
Очень
да.
незначительным преимуществом. Угу. Ему удалось возглавить. По-видимому, для России это наиболее приемлемый руководитель. Во-первых, потому что он, повторяю, человек силового блока. В Абхазии не любят вот такого рода силовиков. Опять же, по известным причинам, они не хотят быть выстроенными. Вот. Россия, особенно после крымских событий, очень нуждается в твердом тыле. Потом в связи вот с экономической ситуацией, с вот этими изменениями вот в торговых отношениях с Евросоюзом, угу. вполне возможно, что Абхазии теперь удастся более интегрированно, может быть, войти со своим сельским хозяйством в систему торговых отношений. Угу. Может быть, но это все, ну, в общем, так в целом так обстоят дела.
Мы послушаем, что думает об этом Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Вот. Во-первых, хочу сказать, что не надо преувеличивать Россию во всех советском пространстве. Во-первых, да. И по вашему, между прочим, радио я сегодня слышал, и на Алхашик говорил. Uh-huh. Весьма разумно, кстати. В отличие от некоторых ваших гостей современных, да?
Ну, не ругайтесь.
Теперешних, я имею в виду, передачи. Вот. Потому что в Абхазии есть консенсус о независимости. Там понятие независимости. То вопрос не ставится в принципе. В принципе, какой там хозяин России смешной, это сказки все глупые, понимаете? Вот. Там консенсус. Если не дай бог, тоже Хазами что-нибудь об этом сказали, подобное, да? Он слетит еще больше, как сказать, как пробка вылетит, еще какой-то ванклап.
Подождите, то есть, стоп. Вы очень интересно размышляете. То есть вы хотите сказать, что там они не совсем не нужна им независимость, они в Россию скорее хотят, скорее примкнуть?
Наоборот, они совершенно не собираются в Россию. У них консенсус на том, чтобы быть независимым государством. Консенсус у них независимо со мной не станет. Если Ханджи, это во вашем же радио, вы что, не слушаете собственное
тогда
радио?
Почему? Нет, ну вы не ругайтесь, еще раз говорю. Вы послушали, большой нет, молодец. Ну, я вами горжусь. Вы не ругайтесь. Пожалуйста, вы скажите, значит, они рвутся к независимости. Почему же они голосуют за пророссийского политика? Почему они его выбирают?
Они пророссийские. Там пророссийское, это относительно. Относительно пророссийское.
Относительно.
Кто бы там ни был. И кроме того, у них же такая система, я как я слышал, опять же, по вашему радио, я слышал, что, значит, у них собирается урезать плавающий президент, еще кто будет премьером, вопрос. Угу. Да, опять же, тоже. А если парламентская республика, там президент уже не такое значение имеет, как... Это же будет не резко, сейчас будет чисто президентская республика, если я правильно понял, вот. Понимаете, я сегодня ваше радио слышал, как все.
Да. Спасибо, Сергей, что вы нам рассказали все, что вы услышали по нашему радио. Но это действительно... Давайте я знаю, что он хочет перераспределить вот эти полномочия, это его в его предвыборной программе, это правда. Гела, скажите, пожалуйста, с чем вы связываете вот приход... Ну, мы тут даже, у нас какой-то такой смешной спор, кто из них более пророссийский, в то время как они все пророссийские, и измерить это даже вот, ну, невозможно. Все они хотят вроде бы быть с Россией, но при этом поди скажи, что ты хочешь влиться в состав России. Ты все-таки будешь, все-таки ты должен говорить, что республика должна оставаться независимым. Что изменится, как вы считаете, в связи с тем, что пришел новый президент к власти? Что изменится в политике Абхазии?
Понимаете, в чем дело? На самом деле никто ведь из абхазской элиты, в том числе и Хаджимба, в состав России входить вовсе не собирается. Их вполне устраивает то положение дел, которое существует сегодня. То есть, как распределяются финансовые ресурсы, как они получаются и так далее. Поэтому ни о каком вхождении в состав России речи быть не может в данном случае. Но вот другой пример, который я могу привести. По отношению к Грузии. Сегодня, когда в правительстве Грузии существует очень мощное пророссийское лобби, которое выполняет, старается, скажем так, выполнять директивы Кремля, для того, чтобы закрепиться на Южном Кавказе, России просто необходимо пробить железную дорогу через Абхазию. Этому противодействовала значительная часть абхазского общества, этому был против и президент Анквап по своим причинам. Так вот, Хаджимба против этого, рискну предположить, что не будет против. Или каким-то образом дезавуирует этот вопрос, если он встанет. Потому что сегодня Украина очень сильно смешала карты вообще политики Кремля. Просто сегодня Кремлю не до Кавказа. То, что было 3 месяца назад, 4 месяца назад, те планы, которые строились полгода назад, сегодня Кремль их вынужден пересматривать в силу того, что, ну, вы понимаете, что они действуют сейчас в положении форс-мажора. Но, в общем-то, вот это направление, направление железная дорога, мне даже как-то один российский политолог сказал следующую вещь, ну такой провластный, он сказал, ну вот смотри, Гела, значит, сегодня нет диалога с абхазской стороной, между грузинской и абхазской стороной, а когда появится железная дорога, этот диалог появится. Ну, конечно, это полная чушь, потому что железная дорога, по которой Россия будет переводить свои военные грузы в Армению для своей базы, не является предметом диалога. Поэтому говорить о том, что Хаджимба или кто-нибудь вообще хочет там быть в составе, возможно, в составе России хотят быть некоторые пенсионеры, которые хотят получать российскую пенсию. Но это, скажем так, другой уровень. Что касается политической элиты, нет, ни о каком вхождении Абхазии в состав России и речи быть не может, тем более, что и Кремль сейчас никак не решится на аннексию Абхазии. Хватило Крыма.
Спасибо. Инал, я теперь к вам обращусь с тем же вопросом. Что связывает в Абхазии, какие новые повороты в политике республики с приходом Хаджимбы? Все, что я слышала до сих пор, все, что мы здесь читаем, это первое, дадут возможность, он обещает дать возможность российским предпринимателям приватизировать, покупать собственность, недвижимость на территории республики. И есть второй момент. Ну, сначала вот вы скажите, а я уже по второму моменту еще переспрошу вас.
Ну, я прежде всего, наверное, как бы хотел бы уточнить вообще, как бы, кто такой Хаджимба. Вообще любой абхазский президент, избранный вот в эти 20 лет независимости, он прежде всего, как бы он там не воспринимался там пророссийский, там прозападный или как-то, он прежде всего проабхазский. То есть вот на данный момент это самый такой как бы проабхазский президент и человек, который набирает сейчас чем-то процентов голосов, он как бы априори проабхазский президент, а потом уже можно добавлять там пророссийский и так далее. С другой стороны, Хаджимба, он все-таки оказался более, наверное, искренне воспринимался в абхазском обществе, почему все-таки за него проголосовало общество и дало ему вот такой кредит доверия, когда он там последние выборы, там предыдущие там 20% набирал, еще до этого тоже 20% набирал. Я думаю, все-таки вот это упорство, оно дало свой результат, И я думаю, здесь еще немного ему подсадил предыдущий его президент, который в реальности не выполнил никаких своих обещаний. То есть он абсолютно вот те надежды, которые возлагались на него, он как бы сразу же после того, как был избран, их забыл. И думаю, вот этот гнев народа, который наконец скопился и дал себе выход 27 мая, он как раз и, наверное, поднял этот рейтинг Рауля Хаджимба вот до таких высот. И сейчас как бы каждый президент, любой, который должен был быть избран, он должен был как бы нести, собственно говоря, вот этот груз, то есть реформ, он должен был автоматически, вот этот груз реформ должен был на свои плечи обязательно возложить. И Хаджимба, человек, который говорил о реформах долго и упорно последние годы, он сейчас наверняка вот возьмется за них. Что касается
собственности.
И первая и главная реформа, наверное, это реформа политической системы, потому что даже для такой маленькой страны, как Абхазия, ручной режим управления, когда всем заведует один человек, то есть он и президент, он и глава районной администрации, он и домоуправ и так далее, это всегда губительно. Тем более и страна, которая себя ощущает более-менее такой свободной внутри общества, которая может вот так выбирать президента и иногда даже указывать, почему он не должен быть президентом, она не может позволить иметь вот такого как бы самодержца, такого так, восточного типа. И сейчас Хаджимба как бы понимает, что он не от себя отрывает эту власть, он наоборот как бы делится этой, должен поделиться этой властью, чтобы как бы стабильно страна развивалась. И другого варианта просто нет. И в этом контексте, конечно же, политическое развитие, внутриполитическое перераспределение и переделка этой системы, она автоматически несет в себе и реформу в экономике. И реформы в экономике, то есть вот опять же должен быть у них какой-то толчок. И один из толчков должно быть вот, как бы, наверное, разрешение приобретения недвижимости россиянам. Но я думаю, в этом контексте там, конечно, будут свои обозначены красные линии. В частности, наверняка там усилят, ужесточат закон о гражданстве. И вот эти люди, которые приобретут в Абхазии недвижимость, они априори потом уже никак не смогут там как бы претендовать на абхазское гражданство.
Ага, спасибо. И вот мне кажется, что, Леонид Уверихов, теперь вас спрошу, какую роль для россиян, для России может играть вот эта политика Хаджимбы по облегчению покупки вот земли, собственности в Абхазии? И почему, если она играет большую роль, и если это важно для россиян, так как нам сегодня пишут, почему предыдущие президенты не могли идти навстречу, почему они, наоборот, ущемляли, ужимали Россию права?
Да, в том-то и дело, что они не только не шли навстречу, да, но известно, что особенно после того, после российско-грузинской войны, в результате которой Абхазия оказалась полностью как бы автономизирована от Грузии, ожидали, что в России россиянам будет оказан какой-то режим наибольшего благоприятствования. А все произошло ровно наоборот. Режим неблагоприятствования был ужесточен, и многие российские граждане, побывавшие в Абхазии, наоборот, говорили, что чувствовали себя там крайне некомфортно, в том числе и просто приезжавшие отдыхать. И уж тем более вот эти вот права собственности, возможность приватизации собственности и недвижимости, которых российские граждане были лишены, это тоже как-то, в общем, довольно странно выглядело на фоне той помощи, в кавычках или без, которую Россия оказала Абхазии. Да. Оказались они неблагодарные. Ну, посмотрим, что произойдет сейчас.
То есть для России это важный знак. Если он будет это возвращать, это важно для нее принципиально, что вот
это важный знак, но ведь предыдущие, насколько я помню, президенты тоже приходили к власти, в том числе с лозунгами. Там вот облегчение всех этих, так сказать, формальностей и все прочее. Так что посмотрим.
Я думаю, что еще не факт.
Я думаю, что в Абхазии, в общем, очень такая при всей миниатюрности этой страны, политическая и деловая элита там очень такая цепкая, прошедшая, как один из наших собеседников вспоминал, огонь, воду и медные трубы. И я не уверен, что они так уж захотят делиться, что называется.
Отдаться.
Посмотрим.
Энвер, и спрошу вас о втором пункте программы. Хаджимбы, по крайней мере, приписывают ему желание и возможность контролировать средства, которые Россия предоставляет. Ту помощь, те дотации, которые Россия отправляет в Абхазию, что якобы она справится, что якобы этот поток мощный, могучий, который утекал в неизвестном направлении, теперь будет течь куда нужно. Как вы расцениваете его силы здесь и возможности?
Ну, то, что это нашло место в программе, это совершенно понятно, потому что в программе высказаны все те самые наболевшие вопросы абхазского общества. Что касается того, что выполнит он или нет, возможности его, я думаю, что при всей его авторитетности, вот, и того факта, что он является силовиком, и, видимо, того факта, что он, в общем-то, ему доверяют в Москве, я думаю, тем не менее, такое жесткое авторитарное правление в Абхазии ему осуществить не удастся. Все-таки национальная идея абхазцев очень обостренная, закалилась в этой войне. Там большая когорта очень сильных людей, которые, бесстрашных людей. И все, что не удалось и Багапшу, чрезвычайно сильному президенту, да и, собственно говоря, Анквап, тоже очень сильный как личность, харизматический президент. Им это не удалось не по каким-то причинам там их слабости, личных каких-то качеств. Я думаю, это те условия, в которых они действовали, повлияли на это. Поэтому я думаю, что и Рауль столкнется с теми же самыми проблемами, и ему будет не легче. Я думаю, что он не добьется больших успехов.
В общем, они особенно, как текли, так и будут течь.
Да, особенно учитывая нынешнюю новую ситуацию и в Грузии, и в России, связанные вот с украинскими проблемами. Я думаю, это будет нечто похожее на то, что уже было.
Понятно. То есть не вот оптимизма у вас в этом нет. Вы не видите больших возможностей для контроля. Хорошо. Я обращусь к Геле. Гела, скажите, пожалуйста, какие две точки, существуют ли разные точки зрения в Грузии, и как можно было бы их сформулировать на личность вот этого президента, ну, давно известного всем человеку, но тем не менее это новый президент. По-разному ли на него, или в целом оценки одинаковые и у оппозиции, и у правящей партии? Как бы вы это оценили?
Так что, скорее всего, это одна и та же точка зрения. Просто если оппозиция говорит, ну мы же вам говорили, то правительство, вернее, вот тот же министр по реинтеграции, или как там сейчас это министерство у них называется, я, честно говоря, они как-то его переименовывали, Пата Захарешвили, который в течение 20 лет доказывал всему обществу Грузии, что он знает, как вернуть Абхазию, он сказал, что кто бы ни был, ну, типа того, даже Хаджимба будет, все равно с ним нужно разговаривать. Правда, он не уточнил, о чем нужно разговаривать с Хаджимбой. Вот приблизительно вот такая оценка. То есть, достаточно реалистичная оценка того, что диалога в тех, при тех условиях, при тех данных, которые были, и которые есть, диалога сейчас не получится.
Так же, как и с предыдущими президентами, будет
так же,
тоже...
Так же, как и с предыдущими президентами, но с Багапшем были определенные, абсолютно необоснованные, кстати, надежды. И Багапш, я скажу, был более пророссийским, чем любой другой президент. С Анквабом тоже были надежды, но они были такие скрытые, что, мол, Анкваб, он очень хороший человек, очень настоящий мужик и так далее, и... Сейчас этих иллюзий тоже нет. Но, я повторюсь, и тогда это было иллюзорно абсолютно. Те данные, входные данные, которые мы имеем сегодня по данному конфликту, они не позволяют вести речь о каких-либо переговорах, эффективных переговорах. Разговаривать на уровне НПО, на уровне молодежи, на уровне кого угодно, там стариков, ветеранов, можно сколько угодно. Я говорю про эффективный диалог.
Гила, а на каких условиях? Я понимаю, никогда Грузия не признает, конечно, независимость Абхазии, но на каких условиях? Что должен делать новый президент для того, чтобы пошла Грузия с ним на диалог и поняла, что этот, с этим человеком можно иметь дело? Вот что он должен, какие он должен предпринять шаги, какие дать обещания, что?
У меня встречный вопрос. Тема диалога какова будет?
Да, вот какова? Это я... Какой она может быть, будет, кроме того, чего не может быть никогда там для...
Тема диалога с Грузией... С грузинским правительством у абхазской элиты может быть только одна. Возвращение в состав Грузии и уровень, скажем так, автономии Абхазии. Уровень автономии Абхазии, он достаточно высок, если, не, естественно, условия возвращения беженцев, там куча различных проблем и так далее. Других тем диалога с нынешней абхазской элитой у грузинских властей, если это, эти власти не совершат предательства, нет и быть не может.
Понятно.
Просто, ну, в природе не существует. Не бывает так.
Вообще-то, мне эта ситуация очень напоминает ту, которую мы видим на Украине. Мне кажется, что точно так же не может быть никаких тем для диалога. Почему невозможны переговоры сейчас на Украине? Да потому что неприемлема никакая ДНР и ЛНР для руководства украинского государства. Неприемлемо. Поэтому, ну о чем им разговаривать между собой?
Ну не... да, но тут еще вспомним, что исторически, все-таки я помню, что еще даже в советское время Абхазия... Абхазы не считали себя частью Грузии. Они считали себя абсолютно вот таким ментально, геополитически, как-то, так сказать, совершенно самостоятельным образованием. Они никогда не могли забыть, что их как-то насильно вот прирезали к Грузии, помимо их воли, хотя в ту пору, когда их прирезали, вообще воли, ничьей воли, да, никто нет, в Советском Союзе не спрашивал.
Все, никто ничего кому-то не мог забыть, все, по-моему, да, республики. Да, но также, даже и украинцы считали себя и вот тем не на
менее,
Западе.
И тем не менее, с Абхазией, вот по моим воспоминаниям, это очень такая была... Я это говорю вовсе не в оправдание там какого-то сепаратизма, и так далее. Но это была очень ясная история, что когда ты в Абхазию приезжал, там, если заикался о том, что Абхазия как-то относится вообще к Грузии, на тебя, в общем, смотрели иронически и всячески это, так сказать, опровергали и говорили в открытую, хотя тогда, как мы помним, какие-то такие политические дискуссии, прямо скажем, приняты не были, говорили в открытую, что принадлежность Абхазии к Грузии – это, в общем, историческая такая ошибка и исторический нонсенс. Я это говорю к чему? К тому, что и диалог, о котором говорит наш грузин коллег, но он как бы вот он невозможен с двух сторон, мне кажется, исторически. В этом дополнительная как бы сложность.
А был какой-то период, вы знаете, просто, ну вот был ли такой период в Абхазии, был ли он в советские годы, когда вы приезжали и вы не чувствовали того, что они хотят быть отдельными? Были какие-то несколько лет, вот я и к вам обращаюсь, и к вам 5, 6, 7, 10, когда да, мы Грузии, у нас все.
На моей памяти нет. Я как раз помню...
Нет, это так никогда не было, да, конечно. Просто процент абхазов очень чрезвычайно уменьшался. Все это вызывало тревогу, поэтому, может быть, все тише и тише звучало. Но чувства от этого только усиливались, конечно, абхазские чувства.
Mm-hmm. Понятно, понятно. Энвер, вот скажите, что вы думаете... Ой, не, Энвер, извините, пожалуйста. Энвер только что сказал. Инал, простите, пожалуйста. Инал, скажите, пожалуйста, что вы думаете о возможности... Так же вы оцениваете, как все остальные, что ну, нет никакой другой темы, кроме этой, а эта тема невозможна, а это значит, что переговоров не будет никогда. Инал. Алло.
Инал,
слышит нас? Не слышу. Я звук, по крайней мере, не слышу. Наверное, как-то связь прекратилась.
Да.
Тем не менее. Ну, мне кажется, за него можно ответить, за Инала, что, наверное, он скажет точно так же. И также я спрошу... Вы знаете, вот две точки зрения прозвучало сейчас. Инала точка зрения, что многие проголосовали, он же сказал, рейтинг высокий. И точка зрения Энвера, что это, в общем, ну, с трудом далась ему эта победа, 50%. Я хочу понять все-таки, почему, если вот, как говорит Инал, у него такая популярность, и после этого, вот после свержения предыдущего президента и так далее, почему 50% только, почему натягивали, запятая 70%, почему?
Ну, вообще, 50% в Абхазии получить, это очень непросто.
Все-таки много.
Да, это очень много.
Все-таки много.
И мне кажется,
так,
извините, да. На предыдущих выборах тоже всегда был очень небольшой, да, такой зазор, да, между...
Да. Он бы победил все равно, он победил во втором туре, и тогда бы преимущество было бы его намного больше, чем на этот раз. Но тот факт, что он уже с первого тура получил более 50%, это в целом можно оценить как огромный успех для Абхазии. Это не просто было сделать. Поэтому в этом плане его победа впечатляет. Все-таки впечатляет. Эти вот маленькие проценты. По законам Абхазии 50% плюс один человек, и человек выбирается. А у него, наверное, там не один человек, а сотни еще человек. Наверное, свыше 50%. Поэтому я думаю, что эта победа впечатляет. Другое дело, что, конечно, в политическом плане вряд ли что-нибудь существенно изменится. Ну и вообще, вы знаете, мы... Сейчас идет кризис суверенитета, суверенных государств в мире вообще. То есть тот старый язык, о котором никто никогда не признает. Конечно, никто не признает суверенитета. Ни одна, наверное, вот, собственно говоря, вот вся история, связанная с выделениями, никогда никто не признает. Потому что в рамках вот старой вестфальской, скажем, системы национальных государств это невозможно признать так, в таком, без войны, просто так вот, не подписав капитуляцию, такие вещи признавать. Но просто мир меняется. Очевидно, таких государств будет становиться все больше и больше, я подозреваю. И какая-то система вот их интеграции в мировой порядок будет осуществляться все более и больше, более весомо. Мне так кажется.
Угу. Гела, вот мы вашего мнения все-таки не спросили. Наверное, это несправедливо, что если мы не узнаем вашу точку зрения по поводу того советского периода, о котором говорят мои коллеги, мои гости, что никогда не было ощущения... Вот честно, просто я не могу поделиться своим впечатлением, потому что я не была в советские годы ни в Грузии, ни в Абхазии. Но так получилось, что не была ни там, ни там. Не знаю просто. Сейчас уже только вот побывала, а тогда нет. И правда ли, что... Ну, честно ли это и объективно? Вот скажите, что никогда абхазы не говорили, не чувствовали, не признавали, что они в Грузии, хотя формально они всегда были в Грузии.
Знаете, вопрос немножко не по адресу. Вопрос одесситу, который, значит, вырос в Батуми и к Абхазии имеет весьма весьма отдаленное отношение. Но я просто приведу вам цифры. Те, которые говорят о том, что Абхазия не была частью Грузии, не чувствовала себя частью Грузии и так далее. Ну, Google в помощь. Зайдите, посмотрите, сколько грузин жило в Абхазии. И я думаю, что эта цифра будет... И сколько сейчас беженцев из Абхазии грузин. И я думаю, что эта цифра будет лучшим аргументом вот вокруг всех этих разговоров, что, вы знаете, Абхазия не Грузия и так далее и тому подобное. Тем более, что юридически Абхазия, Абхазская автономная Советская Социалистическая Республика входила в состав Грузии. Более того, входит в состав Грузии Абхазская автономная республика и сегодня. Это признано практически всеми странами, кроме Венесуэлы, России и Науру. Никарагуа это тоже не признано, это признано президентом Никарагуа Даниэлем Ортеги. А это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Президентом страны.
Понятно.
Поэтому говорить о том, что Абхазия это не Грузия, не часть Грузии и так далее, ну, конечно, можно. Конечно, можно об этом говорить. Такая точка зрения имеет право на существование, но она не соответствует реальности.
Нет, ну мы, мне кажется, говорили немного не об этом. Бесспорно, что юридически, политически,
да, бесспорно, с этим никто не спорит,
Абхазия,
конечно,
остается частью Грузии.
Конечно.
Речь идет о ментальности, и не будем забывать, что все-таки вот какой был первый конфликт на послесоветском пространстве. Это была не случайно, наверное, грузино-абхазская война, очень жестокая по своим последствиям, в результате которой Абхазия, естественно, еще больше, отстояв, как бы так сказать, свои рубежи, свои пределы в результате этой нелепой авантюры тогдашних грузинских руководителей, еще больше почувствовал себя независимой. Так что де-факто дело обстоит так. А де-юре никто не спорит.
Инал, вот Инал снова с нами на связи. Мы тут за вас уже попробовали ответить, что вы... Вот что вы все-таки, тем не менее, думаете о возможностях переговоров Грузии и Абхазии, если не считать того, что... Не считать того вопроса, на котором они никогда не договорятся, по всей видимости?
В принципе, за эти 20 лет мы так привыкли жить без Грузии, что... Сейчас, наверное, нас мало чего связывает, хотя у нас там не разделяет там река Ингур. Тем не менее, в реальности, наверное, вот на этих выборах это показатель был, о грузинской теме, собственно говоря, практически ничего не говорили. То есть в абхазском обществе есть понимание, что там единственное, что абхазы могут сейчас хотеть от Грузии, это признание ее государственности. А с другой стороны, есть такое же понимание, что Грузия не готова признавать Абхазию в ближайшей перспективе. То есть, да, то есть то, что там будет лет через 10-20, другой вопрос. Но, вот, по крайней мере, вот в обозримом будущем она не собирается этого принимать. И, естественно, как бы другого пока... как бы в грузино-абхазских отношениях как бы и не прослеживается каких-то развитиях и торговых, экономических и так далее. Здесь наоборот говорится даже о более ужесточении. Там слишком много там, допустим, контрабанды какой-то идет, ужесточение вот этой границы по реке Псо. То есть говорить о каком-то прогрессе, о каких-то перспективах типа, переговорного процесса абсолютно не приходится. И это такая констатация этого факта, и я думаю, это как бы надолго.
А вот скажите, пожалуйста, Инал, вот честно тоже я вас прошу ответить, а вот как у вас в Абхазии люди отнеслись к присоединению Крыма, к этой аннексии? Вот нет ревности, что у россиян появляется такой новый курорт, свой, и меньше будут ездить в Абхазию? Вот как они на это реагировали там у вас?
Да, нет, у нас в этом плане курортная тема у нас как бы была не самой главной. Не самым главным аспектом вот, отношения к тому, что в Крыму произошло. И здесь по-разному отнеслись к тому, что там Крым вошел в состав России. То есть кто-то одобряет типа восстановление исторической справедливости, кто-то говорит, что ну, в принципе как-то негативно отнесся к этому. То есть такого единого мнения нет. С другой стороны, очень много тогда в тот период прошло параллелей. Там Крым, Абхазия и так далее. Но наша независимость, мы в принципе выстрадали такой огромной кровью. То есть 4% нашего этноса оно полегло в этой войне. И как бы сравнивать с тем, что произошло в Украине, на Крыму, как бы не совсем, наверное, как бы и логично, и тактично. По крайней мере, если, допустим, вот сейчас на остальной какой-то части Украины идут бои, сопротивление, то, что произошло в Крыму, оно, в принципе, да, там в Киеве, там и в украинском обществе повозмущались, но там даже какого-то, я не знаю, не то что партизанского какого-то сопротивления, но даже вот просто, если они говорят, что территорию оккупировали, но даже какого-то лопатой кого-то не огрели за этот факт оккупации, так называемый. И поэтому вот как-то сравнивать с тем, что там происходило в Крыму, и с тем, что происходило в Абхазии, как бы я думаю, как бы это две разные совершенно истории.
Вы, наверное, не совсем уловили то, что мы сравнивали, вот то, что я предложила сравнить, и я вижу здесь абсолютно железную параллель. Я говорила о том, что так же невозможно договориться вам с Грузией, как невозможно договориться правительству Украины с правительствами ДНР и ЛНР. Невозможно, нет никакой почвы для переговоров. Это я имела в виду. С этим вы согласны?
Мне кажется, почвы для переговоров на Украине намного, наверное, больше, чем в Грузии.
Например, интересно, что вы думаете, а например, на какой почве они могли бы договориться? О чем могли бы договориться сегодняшнее украинское правительство с сегодняшним руководством этих республик, с военным и политическим?
Я думаю, все-таки, когда там прекратятся военные действия и ты начнет тихонько оседать, найдутся поводы, найдутся вещи, которые могут объединить и тех, и других. По крайней мере, многие там до сих пор себя считают украинцами и так далее. И, кстати говоря, для многих представителей вот этих новых образований, там Донецкой Народной Республики, то Луганской Народной Республики, они сами, многие жители этих территорий, они как бы не совсем признают эти образования. То есть вот здесь уже как бы есть определенный как бы конфликт и может быть какая-то перспектива для дальнейших переговоров. Что касается Абхазии, то есть здесь вот в вопросе абхазской независимости он всегда был такой консенсус. Всенародный такой консенсус. И поэтому вот как бы разница вот все-таки есть между тем, что происходит там в абхазском варианте и то, что происходит сейчас там, допустим, на юго-востоке Украины.
Хорошо, спасибо. Я спрошу тогда наших гостей, вот всех по очереди, как будет, вот с вас начнем, как будет меняться политика России по отношению к Абхазии? Или она вот так заморозится в сегодняшнем своем состоянии, она считается успешной, удачной, и будут так поддерживать, ну, какого-то посадят Суркова условного на эту тему, и он будет так немножко контролировать процесс, и никаких перемен. Как вот вы видите?
Я думаю, что именно так и произойдет. Да? Потому что, в общем-то, этот участок как бы внешней политики России особых беспокойств не вызывал все время, в отличие, скажем, от азербайджано-армянского конфликта. Там более сложная ситуация, там нагнетается напряженность, и не исключена война, и это, конечно, не в интересах России, не в интересах ни одной из стран этого региона, поэтому там действительно серьезно. Здесь же никаких серьезных осложнений нет, и если все будет продолжаться так же, как это происходит на протяжении вот почти всего вот этого прошедшего периода новейшей истории России, в таком виде, даже это будет вполне успешной политикой, я думаю. Ну, а что касается уже прогресса, я даже не представляю себе, в какой форме этот прогресс мог бы сейчас осуществляться в этом направлении.
Спасибо. И я спрошу Леонида Велихова. Леонид, а вы считаете, что ведь сейчас Россия уже начинает выстраивать отношения с Грузией по-другому немножко? И не считаете ли вы, что на каком-то этапе эти отношения придут к такому моменту, периоду, когда Грузия скажет, может быть, вы отзовете назад все-таки свое признание независимости Абхазии? Вот не может такого случиться, вот так развернуться события?
Ну, в нынешнем контексте российской политики, я думаю, что это исключено. Но вместе с тем, что же жизнь продолжается, всякое может быть. Другое дело, что отзовет Россия свое, даже гипотетически представить себе, что Россия отзовет свое признание независимости Абхазии, что очень сложно представить. Но еще сложнее себе представить, что Абхазия откажется от собственной независимости.
Это даже не обсуждается.
Да, это, конечно, такое, так сказать, как и в еще большей степени, чем Южная Осетия, это, конечно, такой отрезанный от Грузии ломоть. Потому что, вот как мы выясняли в сегодняшнем разговоре, все-таки он отрезан гораздо более давно даже, чем Южная Осетия. Но, с другой стороны, так как Россия сегодня действительно... Это действительно, я совершенно согласен с коллегой, это действительно такой не беспокоящий Россию пациент. И Абхазия, и Южная Осетия. По большому счету, вообще сейчас Россия, конечно, не до Кавказа. А если до Кавказа, то до событий вокруг Нагорного Карабаха, которые вот совершенно как бы для сторонних наблюдателей неожиданно стали несколько недель назад накаляться, и там всякое возможно.
Гилый, спрошу, конечно же, вас, может случиться такой период в истории отношений России и Грузии, а сейчас они меняются, и вы только что сказали о том, что про российском лобби, который у вас существует, что поставит грузинская сторона перед Россией этот вопрос, что не изменит ли ей свое решение по поводу независимости Абхазии? Возможно ли такое?
Ну, для начала я внесу некоторое уточнение. Никакой грузино-абхазской войны не было. Ровно так же, как и нет никакой гражданской войны на востоке Украины сейчас. Была агрессия Российской Федерации, которой, к сожалению, абхазы заняли позицию агрессора и извлекли из этого достаточно серьезные политические дивиденды, и в которой, к сожалению, тогдашнее правительство Грузии трусливо не призналось. Хотя абсолютно очевидно, что война развивалась по абсолютно тому же сценарию, который сейчас идет на востоке Украины. Это раз. Во-вторых, когда мы говорим о консенсусе независимости в абхазском обществе, давайте не будем забывать, что 45% населения Абхазии тогдашнего было просто изгнано из своих домов. Просто взяли и выгнали под угрозой смерти. Это два. И третье. Я не думаю, что сегодняшнее правительство Грузии будет создавать Кремлю такой дискомфорт, как просьба о отзыве признания независимости и так далее и тому подобное. Такого дискомфорта они создавать Кремлю, конечно, не будут, тем более, что это не имеет смысла. Что касается переговоров с абхазской стороной, с абхазской элитой и так далее, конечно, эти переговоры состоятся, но они состоятся при первом же серьезном системном кризисе в Российской Федерации. Вот когда Российская Федерация не сможет влиять на события в Абхазии так, как она сейчас влияет, тогда и будут переговоры с абхазской элитой. Это так.
Понятен, прогноз понятен. Мы завершаем эту программу «Лицом к событию» и будем следить за тем, как развиваются события в Абхазии в том числе. До свидания.